Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника, 36-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Завершит этот час нашего вещания очередная передача из цикла «Беседы на книгу Экклесиаста».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 50-е зачало, глава 11-я. Стихи с 11 по 23. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников? Услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Нам показано, чем завершается торжественный вход Господень в Иерусалим. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм. И, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Он осмотрел все, но ничего не сказал. Он оставил все, как есть, на эту ночь, намереваясь со следующего утра приступить к необходимым переменам. Мы должны знать, что Бог видит все зло, которое есть в мире, хотя терпит его до времени. Когда Господь осматривал все вокруг в храме, Он был подобен военачальнику, оценивающему силы противника и собственные возможности перед решающим сражением. Он отправился в Вифанию для уединенной молитвы в присутствии Отчия. Это есть Его заповедь нам. Если мы решаемся вступить в битву с человеческим злом и с самим дьяволом, мы должны изо дня в день предстоять пред Богом. Мы видим здесь также 12 неотступно следующих за своим Господом. Обыкновенно обращают внимание на то, что в самый трудный час ученики оставили Христа. Но мы должны увидеть и другое. Для них совершенно ясно, какой ужас надвигается на Господа. Они не могут вместить, что это значит, но продолжают стоять рядом с Ним из последних сил. На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». Господь никогда не употреблял свою божественную силу для себя. Он не обратил камни в хлеб, чтобы удовлетворить свой голод. Он не пользовался своим преимуществом, чтобы избавиться от своих врагов. А здесь Он прибегает к своей чудесной силе, чтобы поразить дерево, у которого не было плода, когда Он был голоден. Что это значит? Более того, в Евангелии сказано, что время плодов еще не наступило. Можно ли сокрушать дерево за то, что оно не могло дать? Это было бы неразумно и несправедливо. Но Господь восхотел дать пример не деревьям, а людям рода сего, и потому проклял смоковницу. Он сказал ей: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». Святые отцы говорят, что это была притча в действии. Это было пророческое, символическое действие. Накануне Господь осмотрел испытующим взглядом то, что происходило в храме. Он обнаружил, что святое место не приносит плодов, которые можно было от него ожидать. Далее мы увидим, как Он выведет на свет Божий происходящее в храме. Господь взалкал. О каком голоде идет речь? В Священном Писании смоковница, как виноградник, символ Израиля. Бог избрал этот народ для спасения мира. Но в течение многих веков Израиль отвечал неверностью ожиданиям Бога. И вот Господь показывает, что голод Божий становится нестерпимым. Подобно тому, как это делали пророки, Он обнажает бесплодие народа Божия. Его проклятие бесплодной смоковницы возвещает божественный суд над храмом с его бесполезным служением. Внезапно мы становимся свидетелями гнева Божия. И слышали то ученики Его. Грозные предупреждения Господа: «Горе вам!» должны быть услышаны нами и хранимы в памяти, так же, как Его благословение. Мы являемся свидетелями гнева Божия против мерзости запустения на месте святи, гнева Божия против вымогательства и обмана под прикрытием религии. Люди потеряли чувство присутствия Бога в Доме Божьем и занимаются коммерциализацией святыни Господней. Господь очищает храм от торговцев, которые заполняли его, и от тех, кто делал его домом торговли. Он пришел в Иерусалим и сразу же направился в храм и начал очищать его от того непотребства, которое он увидел в нем за день до этого. Он пришел не для того, чтобы разрушить храм, как его обвиняли клеветники, но очистить его. Он начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул. Никто не противился ему, потому что всем было очевидно, что здесь действует высшая правда, и совесть тех, кто видел свои деньги рассыпанными по земле, обличала их. Господь уверяет всех, ревнующих о святости и чистоте, что решительные действия против осквернителей жизни порой могут быть неожиданно успешными. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Честь, подобающая храму, требовала не превращать двор язычников в проезжую дорогу, в уличный переход. В этом же самом храме была стена, переход через которую для язычников означал смерть. Гнев Божий вызван и той исключительностью, которой иудеи наделяли себя, в то время как Бог послал Сына Своего Единородного на смерть, ибо так возлюбил Он не иудеев, но мир. Не написано ли: «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов»? Ради этого существует храм. После того, как Господь изгнал из него волов и голубей, продающихся для жертвоприношения, Он восстановил истинное предназначение храма, как дома молитвы. Храм должен существовать для всех народов, а не для одного только иудейского народа, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Когда в начале своего служения Христос изгонял покупающих и продающих из храма, Он сказал: «Дома Отца Моего не делайте домом торговли», а теперь Он обвиняет их в том, что они сделали его вертепом разбойников. Зло не стоит на месте. Те, чьи мысли заняты земными попечениями во время богослужения, превращают дом молитвы в дом торговли. А те, кто лицемерно долго молится, чтобы поедать дом и вдов, превращают его в вертеп разбойников. Учители закона и первосвященники чрезвычайно уязвлялись этими словами Господа. Они ненавидели Его и боялись Его, как бы Он после этого не опрокинул их столы и не изгнал их из храма. Они видели, что весь народ удивлялся учению Его, и все, что Он говорил, было откровением и законом для простых людей. И что можно еще от Него ожидать при такой всеобщей поддержке? Потому они искали не того, как помириться с Ним, а как убить Его. Они не остановятся ни перед чем ради сохранения своей власти и своего величия. И мы слышим беседу Господа со своими учениками у засохшей смоковницы. Господь сказал: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». Но действие слова Господня было таково, что дерево засохло до корня. Если оно не приносит плодов, пусть не будет у него и листьев, обманывающих людей. Ученики потрясены. Петр, вспомнив слова Господа, говорит: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Они не могут понять, как быстро это произошло. Но где отвержение Христа, там отвержение Христом, и там зеленеющая, цветущая жизнь становится мертвой. Засохшая до корня смоковница — образ храма, от которого Мессия не ждет уже ничего. Единственный прекрасный плод этого засохшего дерева — напоминание о том, как страшна лицемерная вера и безверие. «Имейте веру Божию», — говорит Господь о живой вере, двигающей горами. Речь идет о всемогуществе Божием. Смоковница, храм, гора — никакие преграды не могут противостоять истинной вере. Самые великие трудности будут преодолены теми, кто верой и любовью приобщается силе и власти Бога.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении архимандрита Амвросия, протоиерея Дмитрия, рабов Божьих Маргариты, Николая, Евгения, Лидии, Николая, Александры, Василия, Евпраксии, Татьяны, Дмитрия, Сергея, митрополита Иосифа, митрополита Иоанна, архимандрита Иоанна, схимонеха Макария, Сергия, Веры, Григория, Анны, Петра, Василия, Марии, Сергия, новопредставленного Алексея, Николая, архимандрита Павла, младенца Валентины, Валентины, Владимира, Анны, Юрия, Александра, Евдокии, Нины, Лидии, Ксении, Петра, Таисии, Нины, Леонида, Елены, Иерея, Даниила, архимандрита Амвросия, Сергия, Ольги, Ларисы, Ирины, Нины, Мирона, Николая, Николая, Юлии, Александры, Софии, Татьяны, Иоанна, Ксении, Виктора, иеросхимонаха Силофиила, Марии, Василия, Эдуарда, Зиновия. Вечная память.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы с вами поговорим об одном юбилее, который праздновать невозможно и отмечать не нужно. А вот помнить о нем полезно, поскольку всегда полезно помнить об уроках, которые были получены дорогой ценой и которые дали возможность осмыслить свою жизнь, то, как избавиться от грядущих больших неприятностей. И вместе с тем этот урок, он всегда и неизменно будет напоминать о слабости человеческой и о том, что без Божьей помощи мы с главными несчастьями нашей жизни не справимся. Вот в этом году, 2021, полным-полно разных красивых юбилеев. У нас ведь 300 лет нештатскому миру. У нас 100 лет кронштадтскому восстанию. Я именно восстание его называю, хотя называли его мятеж. У нас есть юбилей Разинщины. Но тут тоже не скажешь, что юбилей веселый, в общем-то. Но, тем не менее, событие крупное. У нас еще один юбилей, опять же печальный, юбилей сожжения Москвы Девлет-Гиреем. И, может быть, мы этому посвятим особую передачу. И опять юбилей не тот, чтобы радоваться по этому поводу. В общем, радоваться-то тут нечему. И однако, когда на нашу долю выпадает юбилей грустный, юбилей, который связан с неудачами, поражениями, это повод мысленно вернуться к той ситуации, которая привела к поражению. А после того, как вы вернулись мысленно к этой ситуации, обдумали, что делали наши предки за тем, чтобы эта неудача не повторялась, может быть, что-то и на сегодняшний день отложится в голове, и на будущее. Итак, 500 лет катастрофе 1521 года. Катастрофа – это военная. И катастрофа – это связано прежде всего со слабостью старомосковской дипломатии. Не со слабостью военной, нет. В принципе, мы могли бы избежать этой большой беды. И в будущем научились ее избегать в большинстве случаев. Но вот иногда выпадает такая ситуация, когда недомыслие дипломатов, политиков, неготовность посмотреть на сложившуюся политическую ситуацию без розовых очков стоит дорого. Итак, 1591 год. Нашествие крымского хана, которого не смогли отразить воинские заслоны. Воинские заслоны были приведены в состояние растерянности, в состояние дезорганизации, и поэтому они даже не дали серьезного сражения на подступах к Москве. Крымцы перешли Аку. Крымцы разорительным смерчем прошли по южным и коренным землям московского государства, дорвались до центра, до московских пригородов, и окрестности русской столицы были страшно разорены. Есть даже сведения, мы не можем говорить до конца и наверняка, что это действительно имело место в истории, но это очень возможно, что тогдашний великий князь московский Василий III дал крымскому хану грамоту, в которой обязался платить дань. Грамота, если она действительно существовала, постыдная, да и, в общем, если бы ее пришлось выполнять, еще и разорительная. И единственное светлое пятно на фоне всей этой военной катастрофы, организованной крымским ханом, еще и вместе с ним в союзе выступал хан Казанский. Так вот, единственным светлым пятном на этом черном фоне выступает оборона Рязани. Рязань вот буквально недавно, за несколько месяцев до крымского нашествия, была полностью присоединена к московскому государству. До 1521 года там сидели собственные князья, и к моменту нашествия крымцев там уже сидел московский воевода из знатного боярского рода Иван Хабар, доверенное лицо Василия III. Собственно, когда-то, около полутора десятилетий назад, он отличился, отбив татар от Нижнего Новгорода, нанес им чувствительное поражение, и, в общем, он и сейчас не собирался сдаваться. Хотя, конечно, оказался перед лицом двойной опасности. С одной стороны, к Рязани подходят полчища крымцев. С другой стороны, в самой Рязани он не может чувствовать себя вполне уверенно. Ведь там же боярство рязанское, там еще живо вполне действуют доверенные лица прежней рязанской династии. Да и население, в общем-то, совершенно не привыкло к тому, что оно теперь часть московского государства. Оно как сдадут. И, тем не менее, Иван Хабар проявляет твердость. То есть он организует действенную оборону, он отбивает татар, и когда крымский хан обращается к нему с гневным предупреждением, что худо придется тебе, воевода, в твоей Рязани, да твой же великий князь Василий дал мне грамоту, что будет платить дань, и значит, ты должен повиноваться мне. Ну, воевода Иван Хабар, не будь дурак, просит ему эту грамоту показать. А когда получает свои руки, то уже не возвращает ее крымцам. Грамота оказывается таким образом ханом потеряна, а Рязань взять не удается. Рязань остается непокоренной. И, в общем, это показывает то, что русская военная машина не сломлена, то, что Русь готова оказывать сопротивление. Крымцы с огромной добычей, с большим полоном уходят в освояси. Рязань не взяв, и вот это, наверное, несколько подпортило впечатление от вроде бы триумфального для них победоносного похода. Ну вот давайте задумаемся о том, каковы уроки всех этих событий. Ну, хороший урок – это то, что твердый начальник, уверенный в себе, умело общающийся с подчиненными, которые, может быть, ему чужие, но он может построить с ними отношения так, что они оказываются своими, и разница между Москвой и Рязанью отступает перед тем фактом, что город отстаивают русские православные люди. Вот в этом они едины, и они готовы дать отпор. А Иван Хабар сумел себя так поставить. Он, кстати, через несколько лет отличится, разбив на голову конную рать казанских татар на реке Свияги, 1524 год. Великая будет победа, но давайте не отвлекаться на то, что будет, давайте посмотрим на то, что есть. И все же главное в 1521 году – это не Рязань, а Москва. Это то, что крымцы прорвались. Это то, что не удалось как следует организовать оборону. Ну, Василий III обвинил в этом своих полководцев. Другие источники неофициальные говорят, что, может быть, его собственный брат сплоховал, его доверенные люди были не так хороши. Но дело-то ведь не в одних только конкретных военачальниках и царедворцах. Дело еще и в системе обороны. Ну, прежде всего. Отец Василия III с Крымским ханством дружил. Это не должно никого удивлять. Крымское ханство было союзником Ивана III. А союзничество это поддерживал факт, что и у Московской Руси, и у Крыма был один общий могущественный враг – Большая Орда. Большая Орда угрожала Крыму, вторгалась в него, вела боевые действия, страшное кровопролитие творила. Еще в 1472 году Большая Орда, придя в силе тяжкой, ограбила и спалила город Алексин. В 1480 году Иван III Большую Орду остановил на реке Угре, и ему в это время помогал крымский хан, который ударил в тыл союзникам ордынцев, Великому княжеству Литовскому, и таким образом не допустил того, что на Угру придет вместо одного воинства два, ордынское и литовское. Позднее, конечно, эта борьба между Крымом и Большой Ордой не прекратилась. Вот у некоторых создается впечатление, что Русь побила Орду на Угре, Орда отступила и распалась. Это совершенно не так. В 1481 году хан Ахмат погиб, однако его заменил другой хан, Ибак или Ильбак, и он, в общем, достаточно много владений Орды сохранил за собой, не допустил совершенного распада этого государства и вел активные боевые действия. То есть, в общем, угроза с этой стороны осталась. В 1506 году полностью раздавил и разгромил Большую Орду хан крымский Менгли Гирей. Менгли Гирей, верный союзник Ивана III, и при Василии III, уже после смерти великого отца, он с сыном устанавливает относительно доброжелательные отношения. Вот только беда в том, что доброжелательность эта теперь может основываться только на обильных подарках со стороны Москвы. Потому что обширная зона владений Большой Орды должна быть поделена. И кроме того, татарские юрты, то есть самостоятельные государства, которые так или иначе зависели от Большой Орды, подчинялись ей, воевали с ней, но имели определенную самостоятельность. Ну, например, Казанское ханство тоже оказывается предметом для политической борьбы. Кто там установит свое господство? До середины нулевых годов XVI века вроде бы Москва безраздельно господствовала в Казани. Она ее взяла на щит в 1487 году и около 20 лет отправляла туда своих ставленников. Но потом все будет совсем не так просто. Ушла из жизни Большая Орда, но Крым, например, ищет возможности поставить своего человека в Казани. А Казанская земля и сама по себе, хоть и младший юрт, но достаточно обширный, и она готова жить своим умом, устанавливать ту династию на престоле, которую захотят казанцы, пожалуйста, возьмем из Крыма царевича. Неудобно. Возьмем от Москвы. Неудобно. Возьмем из Астрахани. Они могли перебирать варианты и даже в какой-то момент, наверное, могли поставить кого-то только своего. И, в общем, для Москвы это была довольно рискованная игра, поскольку как только там оказывается Ногайский какой-нибудь царек или царевич Крымский, или царевич Астраханский. Это все грозит тем, что Казань будет вторгаться на московские земли, и на востоке будет горячо, будет литься кровь, будут гореть города и села. Но, в общем, Казань — это еще не тот враг, который может Москву сокрушить. А вот Крым, который постепенно прибирает к рукам земли Большой Орды, заметьте, Москва прибирает земли Большой Орды с севера, а Крым с юга. Вот это серьезный противник, не надо его недооценивать. Это ведь не только территория Крымского полуострова, это значительная часть территории Северного Кавказа. все Северное Приазовье, значительная часть Северного Приазовья, Северной Таврии и, в общем, обширные земли от Перекопа и в сторону Дуная, простиравшиеся достаточно далеко, плюс союзные нагайцы. И таким образом Крым мог выставить в XVI веке войско, которое имело шанс сокрушить вооруженные силы московского государства. Очень долго, поколение за поколением, над Москвой, над всей нашей русской православной цивилизацией, висел дамоклов меч большого крымского вторжения. Он мог просто прекратить существование Третьего Рима. Не надо преуменьшать эту угрозу. Угроза была страшная. Время от времени она обострялась. 1521 год. 1541 год. Еще одно масштабное нашествие, которое, слава богу, удалось остановить на Оке. В 50-х годах ожесточенная борьба. В 1571 году крымцы все-таки дорвались до русской столицы, испалили ее. В следующем году их остановили. С большими потерями, с трудом, но именно отбили и разгромили. А в 1591 году они опять являются в Москву и воюют с главными силами русской армии в Замоскворечье. То есть, иными словами, это очень серьезная угроза. А что там было во время смуты и после смуты, знаете ли, страшно описывать, поскольку беззащитность русских границ на юге, она создала в целом ряде регионов обстановку, близкую к катастрофе. Так вот, для того, чтобы понять, почему это произошло, я имею в виду катастрофу 1521 года, надо держать в голове один важный факт. Россия не ожидала, что Крым осуществит масштабное вторжение на север. Не ожидала, потому что привыкла думать, вот есть наш союзник на юге. Василий III твердо знал. Отец ладил с Крымом. Он не очень, видимо, понимал, что период, когда можно с Крымом ладить, исчерпан. Нужно посылать большие подарки, нужно задабривать, нужно направлять Крым на каких-то других соседей, но невозможно поддерживать союзнические отношения, потому что основание для союзничества ушло. И в десятых годах XVI века начались неприятности. Уже стареющий Менгли-Гирей, ему осталось несколько лет до смерти, договаривается не с Московской Русью, а с Литовской, с Великим княжеством Литовским. И у нас на южных окраинах раз за разом видны набеги крымцев. Еще пока не в силе, тяжкие отдельные царевичи, мурзы. Но неприятностей от них уже много. 1512 год – это время, когда на Русь накатывает сразу несколько орд с юга. Все они так или иначе относятся к крымской державе. Неприятностей от них большое количество. Но их, во всяком случае, удерживают в районах дальних от центра. И начинают, в общем, подумывать о том, что для обороны юга нужны какие-то постоянно действующие заслоны. Как следует организовать эту службу, не успевают. И вот именно с десятых годов XVI века между Русью и Литвой начинает соревнование. Кто получит контроль над этим крымским ресурсом? Даже не контроль, а возможность действовать им, получить его в свое распоряжение. Потому что Литва от посольства с дорогими подарками, с обширными денежными вливаниями, может направить крымцев на московские земли. Так бывало неоднократно. Это было источником горчайшей обиды Москвы. Но Москва очень быстро научилась делать ровно то же самое. Нанимать крымцев на Литву. Собственно, даже еще раньше Литвы она научилась делать такие вещи. Так что игра шла не в одни ворота. Крым только радовался. Платят христиане литовские. Платят христиане московские, чтобы мусульмане крымские врывались на их земли и за деньги христиан уничтожали христиан же. Ну хорошо, выгодно. Можно жечь, грабить, уводить тысячи, десятки, по некоторым данным, в некоторых набегах даже сотни тысяч пленников. Радоваться жизни, продавать их в рабство, богатеть. Отлично! Это же, в общем, великолепная перспектива на будущее. А Москва в данном случае может лишь соревноваться, но не может полностью ликвидировать угрозу, потому что Литва равна и по силе, может быть, даже более сильная в какие-то моменты держава. Отсюда мораль. В общем, Василий III понимал, что угроза есть. Понимал, может быть, не в полной мере. Он вел тяжелейшую войну с Литвой между 1512 и 1522 годом. Выиграл эту войну, приобрел Смоленск. Это была великая победа. Отразил вторжение литовцев у Опочки. И обе стороны понимали, что государство измотано, что к западу от литовского рубежа, что к востоку от литовского рубежа, что Москва, что Литва, сил больше нет воевать. В этот момент они в основном и занимались натравливанием Крыма друг на друга. Но Москве не повезло. Крым ударил так, что удержать его не удалось. Что он натворил бед. И вместе с тем войну в 1522 году все-таки закончили триумфом. Дипломатическим триумфом, раз военного добиться не удалось. Русь перевела дыхание, поняла, что все, в ближайшие годы на Западе войны не будет, потому что сил нет ни у нас, ни у литвинов. И на Руси начали подумать, а как, собственно, организовать действенную оборону от Крыма, потому что Крым теперь старший юрт, и он в сущности пытается выстроить новую Большую Орду или новую Золотую Орду, но только со столицей не в Сарае, а со столицей на Крымском полуострове. Вставки крымского хана из династии Гераев, или, как сейчас иначе говорят, Гиреев. Так вот, конечно, не сразу, постепенно в Москве пришли к созданию очень громоздкой, очень дорогостоящей, но довольно действенной системы обороны. Каждый год весной на Окский речной рубеж оборонительный выходят русские полки. Они размазаны по линии оборонительной 200 и больше километров от одного фланга до другого. Впереди разного рода станицы, заставы, которые стараются определить, откуда идет враг, если он идет, и заранее предупредить о нем. И, в общем, эти заставы, они играют чрезвычайно важную роль, но все-таки важнее те 5 полков, которые постоянно стоят на Оке. В крайнем случае государь может выйти со своим полком, как с ядром вооруженных сил России, и оказать действенную помощь. Но это крайний случай. И полки выходят вне зависимости от того, есть враг, нет врага. Вышел враг на границе в малой силе, набег какого-нибудь Мурзы, царевича, или в силе тяжкой, значит, идет сам царь крымский, как тогда говорили. Полки выходят, стоят там до конца лета. Потом их меняют легкие силы, и они еще и осенью стоят там до холодного времени, до снегов, до морозов, когда в степи начинается бескормица, и шансов на удачный набег у крымцев нет или почти нет. Это раз. Два. Конечно же, начинают планировать, как ликвидировать казанскую проблему, потому что Казань – это удар во фланг во время наступления крымцев в лоб. И вот с 20-х годов по 50-е годы 16 века Россия предпринимает неоднократные попытки подчинить Казань, так или иначе поставить ее под контроль как протекторат, где правят ставленники Москвы, или в конечном итоге просто свернуть казанскую государственность, присоединить ее к Москве, потому что она плохо управляется и вместе с тем представляет собой серьезную опасность. В 1552 году, после ряда неудачных попыток, уже Иван IV, сын Василия III, решит проблему ликвидировать казанскую государственность. Еще более того, до конца жизни на казанской земле будут восстания, бунты, мятежи, брожения, и уже при сыне Ивана IV, Федора Ивановича, последний из мятежей будет подавлен. И вот тогда казанский юрт перестанет полыхать огнем, станет частью России. Это, знаете ли, середина 80-х годов 16 века. То есть проблема решалась очень медленно. Но все-таки была решена. А на юге ее никак иначе решить не могли, как только каждый год целая армия на юг. Каждый год. Можно, если обстановка дает возможность самим нанести превентивные удары по Крыму. Политика рискованная, потому что дистанция до Крыма огромная, коммуникации растянуты, и армия, которая даже добралась до Крыма, нанесла удар, укрепиться там, укорениться не может, не за что зацепиться. Пройдет еще 2 столетия, прежде чем Россия приблизится к Крыму на такую дистанцию, когда она может подумать о том, что и крымскую государственность можно ликвидировать, можно поставить ее под контроль так или иначе, или вообще снять с повестки дня. Это будет в середине 18 века, не раньше. Пока армия выходит, стоит, ждет, принимает на себя удар. И помимо этого можно в Крым отправить дорогие подарки, откупиться от возможного нашествия, можно натравить его на Речь Посполитую, если удастся. Но проблема в том, что натравить героев на Речь Посполитую, на литвинов, сложно, поскольку герои мечтают, в общем, поставить под контроль Казань и вообще все течение Средней и Нижней Волги, а это предмет и для русского наступления в этот регион. Поэтому и здесь есть еще и столкновение государственных интересов. Но, конечно, иногда использовать Крым против литвинов можно. Чаще, правда, это получается теперь у них. Понятно почему. Вот до этой стратегии, очень дорогостоящей, очень громоздкой, и вместе с тем довольно эффективной, додумались не сразу. Надо было, чтобы сначала крымский хан пришел и разорил значительную часть Руси. И вот этот урок большая политика начала воспринимать как руководство к действию. В 20-е, в 30-е годы происходит перестройка обороны южных рубежей. Начинается очень серьезная забота о том, как держать оттуда удар, как сдерживать крымцев, и в конце концов, в общем, система обороны налаживается. Это время тяжелое для Руси. Ведь был не один поход 1521 года. Там поход следует за походом. Борьба страшная, кровавая, рискованная. Режутся на южном рубеже, не играя друг с другом в игры, а насмерть. Кто кого уничтожит. Страшная там идет война. Но, в общем, сдерживать научились. И чем я хотел завершить эту передачу? Не самую веселую, не о больших успехах, знаете ли, рассказывающую. Я хочу завершить тем, что урок пошел впрок. Да, эта система обороны государству стоила чрезвычайно дорого. Но вот Литва и Польша строить такую оборону не научились. Татары к ним приходили, били, грабили, резали, жгли. Чем могли ответить литвинские рыцари или польские? Они могли ответить тем, что пока татары ходят по стране, уничтожают села, грабят города, отгоняют полонянников, они собирают войско, которое устремится во след татарам, когда они отходят. И могут татар разгромить, могут у них отполонить, как тогда говорили те, кто захвачен. Если повезет, могут нанести им очень серьезный ущерб. А если не повезет, то татар развернутся и еще раз долбанут так, что литвинская армия окажется разбитой. И так случалось. Но понимаете, в чем разница? Русь научилась останавливать противника на границах. Это значит, что севернее Окского рубежа крестьянин мог чувствовать себя спокойнее, спокойно пахать, спокойно сеять. Ремесленник мог чувствовать себя спокойнее, спокойно заниматься своим делом. Что торговые тракты были безопасны, что население, в общем, небогатой страны Россия, могло почувствовать определенный порядок, стабильность, покой на несколько десятилетий. И вот это дорогого стоило. То есть то, что центр России на протяжении нескольких десятилетий не затрагивали масштабные иноземные вторжения, это было великое благо. Повторяю, исключительно дорогое, но великое. В общем, наш западный сосед, Великое княжество Литовское, такого блага не имел. Надо об этом помнить. И надо помнить об уроке. Этот урок навсегда впрок. Надо думать. Кто твой союзник, до какой степени, и когда этот союзник повернется к тебе с клинком в руках. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Книга Экклесиаста. Беседы Иерея Антония Лакерева. Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Продолжая разговор о книге «Экклесиаста», обратимся сейчас к пятой главе этой книги. Впрочем, надо сказать, что по содержанию последний стих четвертой главы, формально принадлежащий к четвертой главе, конечно, относится к пятой, должен был бы относиться, но когда около тысячи лет назад текст Священного Писания разделяли на главы, ну, вот так вышло в каком-то смысле по случайности. Итак, Экклесиаст обращается в начале пятой главы к, пожалуй, нельзя сказать, к отношениям человека с Богом напрямую, скорее все-таки к религиозности. Это далеко не одно и то же, потому что и религиозность может быть без отношений с Богом, и отношения с Богом без религиозности. Но вот Экклесиаст говорит все-таки для народа Божьего, и для него, хотя и развлечение такое существует, но все-таки вот он пытается посмотреть своим критическим взглядом, взглядом мудрости, взглядом исследования рационального на то, что современные ему люди делают вот в этой области. И он обращает внимание на следующие важные вещи. Во-первых, поразительные совершенно слова мы видим в 17 стихе 4 главы, который должен был бы быть, конечно, первым стихом 5. Он говорит: «Когда идешь в Дом Божий, будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению». Одной этой фразой Экклесиаст соотносит свое исследование, всю свою книгу с традицией библейских пророков допленных, да и послепленных тоже, потому что вот эта идея о том, что Богу гораздо важнее наше послушание или слушание, как выражается здесь Экклесиаст, чем жертвоприношение, эта мысль присутствует почти у любого из пророков-писателей, которые трудились и проповедовали до Экклесиаста. Это действительно очень важная вещь, и, понимаете, если продолжить непредвзятое исследование Экклесиаста, то надо сказать, что и прошедшие 2500 лет не очень-то научили нас понимать, о чем идет разговор. Не очень-то мы умеем доверять тому, что Богу гораздо важнее, чтобы мы были в диалоге с Ним и слушались с Ним, чем какие-то жертвы, приношения, прочее, прочее, что мы думаем, что было бы гораздо проще Ему принести, не входя, так сказать, в личные взаимоотношения. Вот. Экклезиаст, как и предшествовавшие ему пророки, знает, что это по-настоящему важно, что Бог не соглашается на вот такие вот механические взаимоотношения купли-продажи, в сущности. Бог не коррумпированный, взяток не берет. Поэтому слушать и слушаться его важно, а с жертвоприношениями как получится. И вот он дальше говорит о том, что для человека, с его точки зрения, важно видеть масштаб между Богом, который на небе, и человеком, который на земле. И поэтому он говорит: ты вообще постарайся говорить Богу поменьше, потому что Бог на небе, а ты на земле. И еще тоже не вполне, по крайней мере, в современном русском переводе, в синодальном и в других современных переводах, не вполне бросается в глаза, но присутствует тоже очень важный смысл для библейской культуры, важный. Экклезиаст говорит о том, что мы много пытаемся о Боге представить себе. Экклезиаст вообще называет это сновидениями, да, некоторым тем, что нам мнится о Боге, но все это по-настоящему только множество слов, которые выдает глупого. И еще одна важная с этим связанная мысль, вот какая. Он говорит: когда даешь Богу обет, ну, тогда исполняй его, и лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. В связи с этим, во-первых, конечно, вспоминается притча Господа Иисуса Христа о царе, который собрался на войну и не посчитал, сколько у него патронов. Или тоже о царе, который собрался строить мега-супер-пупер дворец и не посчитал, хватит ли у него гвоздей. Вот, экклезиаст призывает всерьез относиться к тому, что происходит между нами и Богом. Не давать пустых обещаний. Если ты что-то хочешь обещать, тогда тебе нужно понимать, в состоянии ты это исполнить или не в состоянии. И если у тебя нет уверенности, то лучше не обещать. И, может быть, совсем коротко, то же самое говорит Господь Иисус, когда предлагает своим ученикам: «Да будет слово ваше «да», «да» и «нет», «нет», а что сверх того от лукавого. В сущности, о чем-то подобном здесь говорит экклезиаст. И, может быть, на секунду приоткрывается читателю его отношение с Богом, которое, вообще говоря, сокрыто все-таки в основном тексте книги, потому что так, как здесь пишет экклезиаст об обетах, может написать только человек, для которого Бог – личность, и чье величие он переживает, ощущает каждый день, и перед которым он чувствует себя ответственным. Дальше говорит о том, что все наши там попытки выдумывать какие-то теории, ну, собственно, греческое слово «феория» именно это и обозначает, попытка увидеть невидимое Божье. Все это сновидение, множество слов. И в этом, говорит экклезиаст, суета, но ты бойся Бога. Значит, как и другие библейские авторы, он предлагает читателю стоять перед Богом, слушая его, а не пытаясь выдумать себе Бога, который чаще всего при этом получается по нашему образу и подобию. Дальше экклезиаст снова к неумирающей совершенно теме притеснений и богатства обращается, говорит о том, что если ты увидишь где-нибудь притеснение бедному, нарушение суда и правды, не удивляйся, потому что так устроено общество, говорит он. Над высоким наблюдает высший, а над ними еще высший. И вот эта вся картина иерархичности человеческого устройства, подобного тому, как устроена в сущности обезьянья стая с альфа-самцом и всеми причитающимися сюда иерархиями, для экклезиаста естественным образом выливается в притеснение бедному, и естественным образом он не видит в этом ничего исходящего от Бога. И дальше он говорит о серебре, которое люди так часто любят, и снова спрашивает, а зачем, а что в этом, ну, посмотришь ты на это серебро, но в конце концов все равно, каким человек приходит, таким и уходит. Заключительная часть пятой главы посвящена вот этой, в сущности, почти банальной мысли. Экклезиаст говорит о том, что вот человек обогащается, накапливает, у него имущество есть, и все прекрасно, все замечательно, но он не возьмет с собой в могилу ничего. Нагим приходим, нагими мы в этот мир, и нагими уходим. И в самом деле, ну, в общем, кто из нас не знает этого, кто из нас мог бы поспорить с этим, это почти очевидная совершенно вещь, но, я бы сказал, человеческая трагедия заключается в том, что при всей очевидности этого мы не руководствуемся этой истиной в своем нравственном выборе и часто предпочитаем отодвигать эту грустную мысль куда-нибудь от себя в сторону. Заключает экклезиаст эту главу словами о том, что на самом деле, конечно, говорит он, бывает, что у человека, ну вот, есть чем насладиться под солнцем, что есть и что пить. И это прекрасно, это добро и приятно, этому следует радоваться, говорит он. Но только если ты понимаешь, что это дар Божий, дар, который дается тебе, не вообще кому-то, а вот лично тебе, кому он достанется после тебя, в конце концов, да не твое дело. Потом в других главах, ближе к концу книги, экклезиаст вернется к этому размышлению. Вот, но, говорит он, да, конечно, существует то, что может порадовать человеческое сердце, но это дар Божий, и никак по-другому быть не может. Вот отношение к тому, что дается нам как действительно подарку, который тебе лично подарен на то время жизни, которое у тебя есть, на самом деле живительная вещь. Это один из самых бесценных плодов мудрости экклезиаста.
Вы слушали беседы Ирии Антонии Лакерева на книгу «Экклесиаста». Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.